Но я заранее предупреждаю, вы видите, очень необычный такой момент, как будто бы он дает классификацию. Есть такие-то, такие-то виды. Вот первый вид, второй, третий, четвертый. Опять вернулись к началу. То есть он это делает совершенно сознательно. Не потому что он забыл то, о чем говорил. Тут, оказывается, есть какие-то очень важные вещи. Посмотрите, как он это делает. Последнее, о чем мы говорили с вами, Софа сейчас сказала справедливо, это известный мидраш. Всевышний говорит, и тогда, когда он нас наделяет величием, это не случайное место. Приводит примеры. Авраам, Моше, Давид. У всех, у троих есть величие. Отличается оно на самом деле друг от друга. Но как реагирует великий праведник на то величие, которое все вокруг признают? Вы помните, это Авраам, который говорит, что он прах и пепел. Моше говорит, Моше и Аарон говорят, а что мы такое? И Давид говорит, вот это его знаменитое, я червь, а не человек. Для Рамхаля существенно важно. У великих есть интереснейшая такая проверка, я говорю о наших великих, не о ком-то другом. Есть вот это смирение перед Всевышним.
Это не человек, это 22-й псалом?
Да, 22-й.
Это, да, это 22-й, нет, извините.
22-й, да.
Да, это 22-й. То есть, что является здесь показательным? Это не значит, что человек не знает, что Всевышний дал ему богатство, славу, царство и так далее. Человек все это знает. Но перед Всевышним, на самом деле, он воспринимает себя как что-то чрезвычайно малое. И это, как говорит Рамхаль, собственно, это против гордыни. Это то, чем отличается человек, это называется смирение. Помните, мы говорили уже, мы сейчас к этому вернемся, есть смирение лицемерное, есть смирение истинное. Лицемерное смирение – это якобы вести себя так, чтобы все окружающие говорили…
Какой скромный.
Какой скромный человек. Истинное смирение – это сознание того, что все, что у тебя есть, без исключения, дано свыше. Твои способности, твои возможности, твои… А твое богатство, если оно есть, твои силы, если они есть, и так далее, это все от Всевышнего. То есть это не значит, что человек не благодарен Всевышнему за то, что он дал ему, но понимание, и вы сейчас увидите, что это совершенно верно, что это матнат хинам, что это безмездный дар, которым определенно нужно знать, как пользоваться. Это то, мы продолжаем, мы остановились вот где. Кользе, то, о чем мы говорили. Мимаше эйн халев хаяшар маниях ацмо лехитпатот мишум маала ашер евоэн. Удивительная вещь. Вот это смирение, оно проистекает откуда? Сердце, которое Рамхаль называет прямым. То есть нет вот этих, простите, нет этих уловок, нет хитрости. Вот это прямое сердце подчеркивает вот что. Оно никогда не поддастся соблазну, несмотря на любое достоинство, несмотря на любое достижение, которое у человека будет. Почему это не станет для него соблазном? Бейод обе эмет, шеквар, шело мипней зе, йоце мидей шифлюто. Удивительная вещь. То есть то, что у тебя есть достижение, то, что Всевышний, чем Всевышний тебя наделил, это не причина для гордыни. Он говорит, почему? מצד חסרונות האחרות שאי אפשר שלא יהיו בו. Человек понимает, что у него есть это и это и это и это, но он также сознает свои недостатки, которые для него являются прививкой от гордыни. Но кроме того, то, о чем мы говорили, то, что Всевышний, смотрите, то, что есть у него, то, что есть.
Недостатки.
А. Достоинство, которое есть у него. Достижения, которые есть у него, человек понимает, что это свыше, сознает наряду с этим те недостатки, которые у него имеются. А добавляет Рамхаль, невозможно, чтобы недостатков не было. То есть, если есть такой человек, то у него, простите, появляются крылышки, он уже не
видит. Тогда он не человек.
Это верно, это верно. Продолжает Рамхаль Беот. Шеафилу беотам ха-мицвот ацмам шегисиг. Обратите внимание. Даже в тех заповедях, которые человек, ну это уже точно он исполняет, это определенно, это его заслуга. Да? Отам ха-мицвот ме ацмам ашелу исиг. Но хигия вадай летахлита ахарон. То есть, когда человек задумывается над тем, как он исполняет заповеди, как он делает что-то хорошее, он прекрасно понимает, что и там совершенство стопроцентного достичь не удается. Значит, что любопытно. С одной стороны, это сознание своих недостатков. Понятно, нет основания для гордыни. А с другой стороны, и твои достоинства, и твои успехи, и те заповеди, которые ты исполняешь, и то, как ты Тору учишь, и то, как ты добрые дела делаешь, ты наверняка знаешь, что есть там какие-то, совершенно верно, и там есть какие-то вкрапления, которые, в общем, ты не слишком этим доволен. Продолжает Веод. Афилу ло и ебо хисарон ахэл, эла гейото басал вадам елудиша. Дай лозе веготер лепхитут вегриут. Удивительная вещь. Если единственным недостатком человека, простите, является то, что он плотный, плоть и кровь, что он человеческое создание, у которого есть тело и есть душа. Оказывается, он подчеркивает это. Уже это, уже само это является причиной, человек осознает что? Свою ограниченность. Я бы хотел это сделать, у меня нет такой возможности. Я стремлюсь к этому, но у меня есть какие-то препятствия. То есть даже если допустить, что других каких-то недостатков у него вроде бы нет. Отшело е отло гагинасеклай. Если человек сознает свои недостатки, свои проблемы, свои недоработки в каких-то местах, говорит Рамхаль, вот это основание для того, чтобы гордыни не было. כי הרי כל מעלה שהיא משיג, אינו אלא חסד כל, בריטית אותו כבנימניה, אינו אלא חסד כל עליו שרוצה לכון אותו. То есть любое достоинство, любое достижение человека, это милость Всевышнего. Почему? Потому что Всевышний хочет дать человеку вот этот безмездный дар. Человек рождается с талантом. Человек рождается способностями. Человек рождается в таком месте, в такой семье, где он может достичь большего, чем если бы он достиг, не находясь в таких условиях благоприятных. Что он, это, как мы понимаем, есть тут опасность гордыни. Что человек должен понимать? Что на самом деле у него есть это, да, заложено в нем, это воспитано в нем, у него были возможности достичь это какого-то уровня, потому что это милость Всевышнего, который хотел наделить его чем-то. И что это? Это хесед, это безмездный дар. Им хейото. Мицад тиво в медотав. Шафель в невзе адмеот. Удивительная вещь. То есть сам по себе человек, уже только потому, что он плоть и кровь, потому что есть физическое тело и есть духовная сторона. Уже поэтому он на самом деле должен сознавать, насколько он ограничен. Должен сознавать свои какие-то...
Низок
не в том смысле, что он, простите, подло себя ведет.
Нет.
А в том смысле, что он не находится на такой высоте, которая была бы для него соблазном развивать в себе вот это чувство гордыни. Это то, что человек должен понять. Но любопытно тот, обычно задают вопрос, если человек так сознает свою вот эту низость, свою униженность, свою слабость, свою ограниченность, не приведет ли это его к какому-то состоянию опасному? Сейчас психологи говорят, что вот эта заниженная самооценка – это большая проблема. Рамхаль с этим не согласен.
Не согласен.
Но он не...
А
как надо? Зная, что все, что у тебя есть, все твои таланты, все твои возможности, любые, откуда бы они ни шли, это подарок Всевышнего. Если это подарок Всевышнего, то дальше человек должен задаться вопросом, который постоянно Рав Шапира задает. К чему же это меня обязывает? И тогда нет опасности, что человек будет пассивным, что человек будет, не будет никому пользы приносить. То есть он знает, что есть у меня то-то и то-то и то-то и то-то. Давайте подумаем, а для чего мне это дано?
Если у человека наоборот, по сравнению с другими, мало-мало-мало чего-то, и вот это и развивает в нем чувство
самооценки. Да. Смотрите, тут такая штука.
А все кругом говорят, мы там, а вот это.
То есть человек должен видеть на самом деле, с чем он себя и с кем он себя сравнивает.
Ну, в таком окружении живет, там, не знаю, учится, работает, там, не знаю,
Учится, но он не лауреат Нобелевской премии. Сколько лауреатов Нобелевской премии? Видите ли, у каждого есть свои обстоятельства. То есть это Хафец Хаим об этом говорит достаточно интересно. Два человека находятся объективно по экзаменам на одном уровне. С точки зрения учителя, но он получает какую-то оценку, он написал такой-то экзамен, этот получил столько-то, и этот получил столько-то. Есть между ними колоссальная разница. Каковы условия и каковы способности одного, в отличие от способностей и условий, и возможностей, и обстоятельств у другого. То есть якобы формально два человека находятся на одном уровне по объективным, если такие бывают, оценки. У одного заслуг намного больше, чем у другого. И когда Хафец Хаим тоже говорит о гордыне, о смирении человека, он должен объяснять, несмотря на то, что я знаю больше или могу больше, чем такой-то, 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 но будь он, и, кстати, и Рамхаль об этом говорит, будь он в моих условиях, он бы на самом деле достиг не только того, что я достиг, но он бы сумел продвинуться дальше. То есть, видите ли, да, я всегда привожу к месту и не к месту эту замечательную цитату из Рабби Нахмана из Браслав. его чудный рассказ об умном и простаке, когда бедняжку простака наконец умный доводит до определенного состояния, когда он говорит: ну и что? Ты знаешь это, и это, и это, и это. Ну, а что с того? Вот это его замечательное «что с того?» То бишь удивительная вещь.
Это потрясающе вообще.
Я очень люблю именно вот это место. То есть он терпеливый, он молчит, он никогда не отвечает. А то, что он довольный, это другое. Но когда этот умный ему доказывает, что жизнь его прожита якобы напрасно, чего ты достиг, он спрашивает. Я обработка драгоценных камней, я врач, я еще там что-то. А ты что?
Он, наверное, дурак это помнит.
Так оно получается.
Сам себя.
Именно он не случайно называется вот эта притча об умном и дураке, простаке, простите. Потому что получается там очень интересная картинка, что умный на самом деле оказывается глупцом, а простак, по сути дела, получается очень умный. Совершенно другой подход. То есть, смотрите, опять же, ставить перед собой какие-то недосягаемые цели, это не слишком разумно. Я знаю, что есть знаменитый пианист, Лена его любит, я тоже. Но якобы считать, что потому что я когда-то где-то там чего-то училась, ничего не достигну. Вот почему бы мне не стать вот такой знаменитостью? Это глупо. Но это человек может на самом деле себя настраивать так. Вот этот достиг, вот этот получил, вот этот, вот оно что, а я бедный, обделенный. Нет.
А кто это?
Почему обделённый? А я не смог.
Его я очень люблю. Но Лена, кроме того, любит Кисин. Это что-то. С детства это что-то. И да. то, что о нем рассказывает, что ребенок в 2 года, что он мог дальше. Это потом труд. Но это дар немыслимый. Алькен. Подводит Рамхали итог. Алькен. Эйм ло эла легодот леми шеханено у легикана тамид йотер. Вот это ключ интересный. Что на самом деле у человека все, что у него есть, ничего ему не остается, как благодарить того, кто дал ему этот безмездный дар, незаслуженный даже, да какие-то способности, возможности, условия и так далее. Но подчеркивает ли Никаната Медьоте, вот чем больше у человека есть, тем более смиренным он должен быть. И по этой причине о Моше Рабейну сказано, что он анав меод, не просто анав. Это человек, который достиг того, что после него и до него никто не достиг. О нем можно сказать, что он анавмеодом. Понимает, что все, что у него есть, это дано Всевышним. В то время, как мы говорим, и можно это объяснить, а на какие жертвы Моше идет, какие перспективы открываются его в Египте. Он, видите ли, выходит и считает братьями своими вот этих избиваемых рабов. То бишь, мы видим удивительные вещи, что Моше умеет отказываться от блестящей карьеры, от завидного будущего и так далее. То, что он анав меод, ты уже находишься на недосягаемой высоте. Но никаких признаков гордыни у него нет. Гале мазе доме. Вот тут надо понять. Ле ани ве эвьон, ше мекабель матана бе хесед, ве и эфшар ло, ше ло евош. Как это так? Человек нищий. он получает что-то в качестве безмездного дара. Это что он называет Матана Бехесед. Он не может не испытывать стыда. Уточняет. Киколь маше ярбе хесед шеикабель, как ярбе хабошет шеивош. Чем больше он получит, чем более ценными являются эти безмездные дары, тем больше будет стыд. Это интересный поворот, потому что вы... Сейчас я объясню. Вы помните, на самом деле, как мудрецы определяют свойства еврея? Это Байшаним, Рахманим, Гумлей Хасадим. На первом месте, любопытно, стоит стыд, стеснительность. То есть способность стыдиться, способность понимать, что ты неправильно поступил, понимать то, что ты недостаточно серьезно работал. То есть стыд может быть вызван разными какими-то вещами. Хотя, как вы наверняка помните, в Пиркей вот сказано «Велога байшан ламен». То есть человек стеснительный
не может
учиться. Почему? Потому что он будет стыдиться задать какой-то вопрос. Все вроде бы понимают, я один не понял, как же мне... Тот стыд, о котором здесь говорит Рамхаль, он очень интересный. Это понимание того, что мною получено незаслуженное. Сейчас приведу другую формулировку, которую вы наверняка знаете хорошо. То есть вот этот нищий, который получает и получает и получает. Чем больше он получает, тем больше он смущается, чем больше он стыдится. Потому что он задает себе вопрос, а за что? Чем я заслужил? Ответ, ничем не заслужил. Вот это незаслуженное, оно действительно человека смущает.
Богаче это не смущает?
Как?
Богаче это не смущает?
Нет. Почему он приводит вот этот пример, что это нищий человек, который получает, он понимает, что это не он достиг, не он добился, не он заработал. Он сознает свою бедность, свою нищету. И вот у него что-то, ему подарок дали.
Ну, считаешь, что
заслуженно. Так вот это удивительная штука. Магиело, это значит, что у человека есть гордыня. Что значит, что вот этот замечательный вопрос, да? Обычно вопрос, за что, задается в другой ситуации. Я такой хороший, почему мне так плохо? У праведников вопрос, за что, почему мне так хорошо, собственно, чем я это заслуживаю. Понятие, интересно, что мудрецы об этом очень много говорят, и Рамхаль в разных местах об этом говорит. Нищий, который получает милостыню, он этого стыдится. А знаменитая, то есть я не заработал это, я не заслужил это, но я получил это. Люди по доброте своей дали и так далее и тому подобное. Есть чудная такая формулировка, которой Рамхаль пользуется в других книгах. Называется «Нахмад и кисуфа». То есть это хлеб даровой.
Хлеб?
Даровой хлеб. То есть ты получаешь что-то незаработанное. Интересно, что мудрецы всегда подчеркивают, что в таких ситуациях человеку неловко. То есть, если человеку хорошо, приятно, удобно при получении вот этого дарового хлеба, это значит, что что-то с ним не совсем ладно. Либо он считает, так отцов мне подсказала, и спора подсказала, мне положено. То есть на каком основании тебе положено? Он человек выдумывает. Кто-то мне обязан.
А богачи все плохие?
Нет. На самом деле определение богатого – это, опять же, самая бахелько. Кто-то доволен тем, что у него есть и знает, что это свыше, и знает, как это использовать, простите, в мирных целях. Опять же, у Хафец Хаим, не знаю, мне всегда это было интересно. Помните, Хафец Хаим говорит, что богатый человек, он получает не только то, что предназначено ему, но через него предназначено другим. Бедный получает не напрямую якобы, а через кого-то. Через кого-то, через этого богатого. Связь между ними очень непростая. Но вот это то, что здесь Рамхаль подчеркивает, это совершенно, совершенно удивительная вещь. Чем больше у человека есть, не только в материальном отношении, не столько в материальном отношении. Он понимает, что это дар свыше. И вот это чувство стыда, простите, не только потому, что это не заслужено, но и потому, что человек будет задаваться вопросом, а как я этим пользуюсь? А благодаря этому, что я делаю людям? Да, если понимать, что это не твоя как будто бы собственность. Кен хадавар азе бехол адам שאיניו פקוחות לראות את עצמו בהיותו משיג מעלות טובות מאת השם יתברך. Очень красивая формулировка. Это не только бедного касается, как Лена справедливо сказала. Это касается любого человека, который понимает, что все им достигнутое на самом деле это благо, которое он получил от Всевышнего. Это совершенно удивительные вещи. То есть это не обязательно что-то, не знаю, что мы объясняем как талант. Но, кстати говоря, есть люди, у которых есть талант человеческого общения, контактов с людьми. Им можно пользоваться, простите, и стать манипулятором. Этой способностью можно пользоваться для того, чтобы людям помогать. То есть к тебе испытывают доверие. Пользуясь этим, ты можешь сбывать любой, простите, некачественный товар. Подготовка, между прочим, людей, которые занимаются торговлей, это уметь убедить. Несмотря на то, что человек своими глазами видит и проверить может, что-то явно не то, что ему пытаются сейчас всучить. Но этим же свойством можно пользоваться явно для того, чтобы людям помогать. Убейнян шеамар Давид амелех. Ма ашив ле Ашем коль тагмулоги алай. Это чудная вещь. Это из Галель. Давайте попробуем понять, о чем тут речь идет.
Да.
Чем мне ответить Всевышнему на все то, что он мне дал? Интересно, вот это очень здорово. То есть смотрите, почему очень важным является эта цитата? Если Белла сделала мне что-то хорошее, у меня интуитивно есть желание сделать для Беллы тоже что-то в ответ. Здесь Давид спрашивает, «Ма ашив ле Ашем коль тагмуло элай?» Все, что у меня есть, это от него. Но вот дать ему что-то, он задает вот этот вопрос, что я могу дать ему? У Иова этот же вопрос носит немножко другой характер. Если ты грешишь и делаешь добро, что ты причинил этим Всевышним? Если ты делаешь добро, что ты ему дал? Это тот же самый вопрос немножко в другом направлении. Опять я позволю себе прибавить здесь то, что мы знаем благодаря Раву Шапиро. Все, что мы можем дать Всевышнему, это вера в Него. То есть якобы отблагодарить за то, что он нам дает, практически невозможно. Но все, что идет от нас, это вера, это хвала, это желание исполнять его волю, готовность исполнять его волю. Хотя якобы практической пользы у Всевышнего нет такого понятия. Мы знаем, что дать можно только тому, у кого кто в чем-то нуждается. У Всевышнего нет недостатка ни в чем.
Да. Если первый вид людей приближать ко Всевышнему, это не то, что Всевышний как бы тоже хочет от нас. Это не то?
Ой, это настолько сложно. То есть вы подсказываете мне одну интересную вещь. У моей учительницы, которая, собственно, свои прямые обязанности исполняла где-то больше 60 лет, была учительницей, у нее было несколько таких определений интересных. Одно из этих определений – это «легагивета тора ломдеа». Это внушать людям любовь, которые учат Тору, внушать им любовь к Торе. То есть не просто учить, чтобы знать, чтобы не упасть лицом в грязь и так далее, но внушать им любовь. То есть вот эта любовь к Торе, если у тебя этого нет, то есть понятно, ты не можешь никому это передать. Это, честно говоря, производная веры. Производная веры. То есть это то, что для тебя существенно важно, это то, что ты хочешь передать другим. Но вот тут совсем непростой момент. Очень непростой момент. Я не помню сейчас, может быть, Хана помнит, может быть, кто-то помнит это. У Чехова есть небольшой такой эпизод. Ученик в гимназии говорит о учителе закона Божьего. Естественно, священник, которому очень важно убеждать своих учеников, потому что по ходу дела он чувствует, что он и себя убеждает. Это не оно. Это не оно. То есть для того, чтобы передать кому-то что-то, ты на самом деле должен это иметь. Должен давать себе отчет, насколько ты понимаешь, насколько ты чувствуешь, насколько ты знаешь. Но то, что там Чехов очень с большим сарказмом говорит, что на самом деле убедить кого-то, это чтобы убедить себя.
Это так всегда, но...
Не знаю.
Если ты кому-то что-то доказываешь...
Это не про знание речь идет? Вы сейчас говорите про знание.
Речь идет о вере совершенно.
Знание, да, это чувство.
Совершенно. Я не говорю о том, что вера, она чуждается знания, что вера не пользуется знанием, но это совершенно другой уровень. Ну, посмотрим немножко дальше. Дальше идут примеры, на которые тоже нужно обратить внимание. У Кваваину хасидим гдолим. Смотрите, опять он подчеркивает, это хасидим гдолим, это очень благочестивые люди. Шене эншу альше гигзику товали ацмам. То есть люди достойные, люди праведные. Но они считают своими заслугами то, что у них есть. Вы видите, какие примеры он приводит. То есть приписывают заслуги себе. Якобы имея законное право на то, чтобы приписывать эти заслуги себе. Вот вам примеры. Извините, он тут повторяет очень важную вещь. Им коль хасиду там. То есть никто не отрицает их праведность, никто не отрицает, что они люди благочестивые. Но есть у них какой-то недостаток, они... считают это какие-то свои достижения, своей заслугой. Пример. Нехемья бен Хахалья. Амру зихонам левраха. Сейчас я объясню. Мипнейма лоникра сифро альшмо. почему книга Нехемии почему-то называется книга Эзры, объясняет. Мипней шейхзик това лецмо. Потому что видел свои заслуги. И обращаясь ко Всевышнему, это чудное место. Когда Нехемия, он великий администратор при императоре, оказывает влияние на императора, может на самом деле добиться от него очень многого. И Нехемия, обращаясь ко Всевышнему, просит, чтобы Всевышний помнил для него все то, что Нехемия содеял для народа, то есть не для себя, не для своих родственников. Объясняют нам мудрецы по этой причине. Нет собственной книги у Нехемии. То есть мы привыкли к тому, что, собственно, в Танахе это называется Эзра и Нехемия. Нехемия на втором месте. А некоторые считают, что есть только книга Эзры. Она из двух частей, но есть только книга Эзры. А Нехемии там много хорошего сказано. Но почему-то не удостоился иметь свою книгу. Видите, это настолько... Видите ли вы здесь линию определенную? Например, мудрецы говорят о том, что Итро удостоился того, что есть Парашат Ха-Шавуа его имени. Правда, Балак тоже по какой-то причине удостоился того. Там тоже ответ очень-очень интересный. Но сам вопрос, почему Эзра с его величием, с его достижениями, почему его якобы наказали тем, что нет книги Нехемии самостоятельной? Потому что он сознавал свои достижения, свои достоинства и просил у Всевышнего, чтобы он ни в коем случае не забыл это. Второй пример тоже непростой. וכן חזקיה אמר, הנה לשלום מר למר. удивительная штука, это цитата из книги Ишаяу. В виду имеется что-то другое, но мудрецы объясняют это следующим образом. Как шалом может сочетаться с горечью? Мидраш объясняет это так. לפיше אנחנו הקדוש ברוך הוא. וגנותי על העיר הזאת למעני ולמען דוד עבדי. Всевышний, это в книге царей, через пророка, говорит вот что. Я
ради Давида.
Ради меня и ради Давида я защищаю этот город. Здесь Хизкияу не упоминается. Это праведный царь, который мог стать Машиахом, который заслуги великие имеют из династии Давида. Но мудрецы говорят нам, смотрите, потому что что здесь происходит? Откуда горечь, если есть мир, если есть благополучие? Потому что Всевышний сказал, это ради меня и ради Давида. А за что? За то, что Хизкияу в определенных моментах тоже видит свои заслуги. Помните, в частности, когда к нему приходят иноземные послы, он их ведет в свою сокровищницу, чтобы те убедились, какие сокровища есть у царя Хизкияу. То есть понятно, что есть у тебя эти сокровища. Вопрос о том, понимаешь ли ты, что это только воля Всевышнего, то, что ты получил в качестве безмездного дара, или ты говоришь, я правильно руководил государством, у меня правильный подход к экономической политике и так далее и тому подобное.
То есть даже имея заслуги, если это безмездный дар, то ты должен все равно стыдиться своим заслугам.
должен стыдиться того, что не использовал свой потенциал полностью, что не принес пользы другим, так как ты мог принести, и прежде всего знать, к чему это меня обязывает.
Откуда я знаю, потенциал использован до конца, не использован до конца?
Это то, что человек чувствует.
Не использован до конца, не использован до конца.
То, что человек чувствует. То есть в тот момент, когда человек говорит, это ради моего удовольствия, это ради моего комфорта, это ради, не знаю, для того, чтобы показать свое превосходство над кем-то, над чем-то, это определенно неправильно использованный потенциал. А я согласна, что определение здесь достаточно расплывчатое. То есть как человек себя оценивает, чего он хочет от этой жизни, от самого себя и так далее. Но вот то, что Хана справедливо спросила, то есть чего бы ты ни достиг, какое здесь место занимает стыд, это, понимаете, какая штука интересная. Я прошу прощения за примитивный пример, но вам подарили какое-то устройство очень-очень-очень ценное, редкое. У вас оно в руках, и вы решили забить пару гвоздиков в стену.
Что?
Ну, забить несколько гвоздей в стенку.
Этим прибором?
Этим прибором. Кстати, это можно сделать.
Компьютером.
Как?
Потому что мы не понимаем его назначение.
Мы не понимаем, мы не понимаем собственное назначение.
А прибор? Вот как использовать?
Прибор, все наши способности, это, честно говоря, это инструменты. Все наши достижения – это инструменты. Это не самоцель. Тогда, когда наши достижения становятся самоцелью, вот это гордыня. Никто этого не достиг, только я. Это то, что действительно происходит. Укима амарам зихонам ливраха. Это после того, как он приводит два примера. Два примера достаточно серьезных. Это Нехемия и Хизкияху. Никто не сомневается в том, что это люди достойные, великие и так далее. Говорит так. Укима амарам зихонам ливраха. Коль хатоле схут ацмо, простите, а коль хатоле бисхут ацмо, то лим ло бисхут ахирим. Это серьезная вещь. Тот, кто свои успехи приписывает исключительно себе, с ним происходит такая вещь. Его успехи другие приписывают кому-то другому. Как это понять? Ну да, хорошо, ты учился в таком-то университете, у тебя были такие-то замечательные учителя, у тебя родители были зажиточные, они тебе позволили то-то, поэтому ты достиг того. Это ответ человеку, который говорит я и еще раз я. Он вот такое замечание всегда будет воспринимать как большое оскорбление. То есть даже если он не станет отрицать, что он учился в замечательном месте, что у него были великолепные профессора, и родители ему помогали максимально, если кто-то об этом будет говорить, это ситуация Хизкияху, да? Когда мир почему-то причиняет тебе горечь. Потому что Всевышний сказал, я этот город защищаю ради себя и ради Давида. Якобы отсюда следует не ради тебя. Хотя у Хизкияху есть определенно заслуги и заслуги,
тогда
заслуги большие.
Тогда Сирия погибла.
Да. Кстати, там Хизкияу точно понимает, что это не его победа. Это в порядке. А вот когда приходят иноземные послы, услышав о том, что он был смертельно болен, но вот он выздоровел, вот произошло такое чудо, вот такая победа немыслимая. Почему он ведет этих послов к себе в сокровищницу? Чтобы сказать, видите, вот оно, вот оно. Я могу оружие приобрести, я могу армию содержать, я могу... То есть он вроде ничего плохого и не говорит, но это вот тот упрек, который мы здесь видели. «Арей леха, ше эн ле адам афилу ле арзик това ле ацмо аль товотав». Вот это удивительный момент. Отсюда ты делаешь вывод, что человек не должен считать своими заслугами свои личные достижения. Когда он уверен в том, что как он тяжело работал, и от чего ему пришлось отказаться. Работал день и ночь, в то время как другие позволяли себе, не знаю, отдыхать, развлекаться и тому подобное. Готов был идти на любые жертвы. И вот мои достижения. Оказывается, что и в этой ситуации человек не должен приписывать заслуги себе. «Коль шекен», продолжает Рамхаль, «коль шекен, шело итнасе ве игба бахем». Удивительная штука. Это не причина, то есть не приписывать себе вот эти достижения, которые как будто бы моими являются личными. Никто меня за руку не держал. Это мое решение, это мое исполнение, вот вам результат. Не приписывать это исключительно себе, кстати говоря. И тем более, чтобы не было гордыни.
Похвалить себя.
А это очень, очень интересная вещь. Исходя из замечательной русской поговорки, если сам себя не похвалишь, то кто тебя похвалит? Есть какие-то ситуации, когда мы действительно прибегаем к вот таким забавным вещам. То есть, что мы говорим? Ученика я могу подбадривать. Ученика я могу, кстати, Рамбам разрешает несколько преувеличенно говорить о его способностях, возможностях и тому подобное. Хвалить ученика учитель имеет право. А хвалить себя?
А если я хочу дать рекламу на себе?
Нормально?
Зачем?
Вопрос хороший.
Работаю еще. Я
думаю. Очень правильно.
Я такая замечательная. Все, да весь мир, приходите ко мне учиться. Я вас выучу.
Ну, если ты так скажешь, тебе никто не придет.
Ну, не так. Но я,
это нормально.
Я загибаю.
Но сказать, что я учитель с таким-то стажем. Столько-то лет проработала там-то и там.
Нет, вот то, что надо делать, скорее подействует.
Почему? Если я напишу, да, приходите ко мне, я вас всему научу, нет, я точно все знаю, что там будет ноль желающих.
Конечно, не все.
Разумные ученики к такому учителю не пойдут.
Разумный человек такой рекламу не даст. Человек даст, напишет, я знаю, вот это у них умею вас учить. У них я делаю это очень лучше всех.
Я не уверена, что это правда.
Я ж не правда.
Вообще-то желательно говорить правду. У меня есть опыт в преподавании того-то.
Не врать.
Не врать.
Вообще не врать.
Желательно не врать.
Это невозможно. А на интервью, когда вы приходите, вас задают вопросы, вы должны себя хвалить.
Это у американцев. Это американский подход. Правда? Правда. Американский подход, когда есть интервью. Человек хочет получить работу где-то. Всегда настраивают, что нужно уметь себя хвалить. С моей точки зрения, мне кажется, то есть так бы я сказала человеку, если бы он у меня спросил. нужно знать свои сильные стороны и эти сильные стороны подчеркивать. Но не хвалить себя. То бишь сказать... Нет.
Сказать, это я умею то-то, 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 это уже хвалить?
Нет. Нет.
Если это действительно...
Если это соответствует действительности, это нормально.
И мои ученики после этого достигли того-то, того-то, того-то.
Можно. Можно. Сказать, что сказать, теоретически сказать, что я могу работать 12 часов в сутки, если это правда, это нормально.
Сказать, что я за 2 часа сделал,
если человек говорит, совершенно. Что я работал...
Опять же, не слишком рекомендуется. Я умею работать эффективно. Я помню, в какой-то замечательной книжке там был такой вариант. Мне для того, чтобы восстановиться, достаточно 2 часов сна. Если это соответствует действительности.
А сказать, что я работал там-то, там-то и там-то, и везде меня благодарили.
Тоже.
Я считаю это опасным немножко, хотя это правда. Хотя это правда. Сказать, что я успешно работал там-то и там-то и там-то, и мои ученики достигли, как было подсказано, того-то, 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 это объективная информация.
Но слово «успешно» — это уже похвала.
Но есть доказательства. Я с вами согласна, что меня все хвалили, меня все благодарили. Я бы это дело обходила стороной, хотя это правда. В вашем случае, не в моем. Дальше. Веомна. Кользегу мимаше рауй лехашив элибо. Смотрите, очень красивая вещь. Миша Игие ке Авраам, ке Моше, ке Аарон, ке Давид. Пешара хасидим ше захар. Обратите, пожалуйста, внимание. Как будто бы он несколько сам пугается того заявления, которое мы видели только что. И что он сказал? Никогда не приписывать свои успехи себе.
И не сравнивать.
Тут нет, он не говорит о сравнении. Не допускать нигде, ни при каких обстоятельствах гордыни. Но он говорит так, это правильно, это подобает людям. Кто должен это понять? Легашива либо кто должен это усвоить? Для кого это должно быть правилом? Он говорит, это люди типа Авраама, Моше, Аарона и Давида. Ой, то есть это люди, которым якобы с моей точки зрения есть чем гордиться. То есть это серьезная вещь. Дальше. Ушара хасидим ше захавну. Это 2 примера. Нехемия и Хизкияу. Им было чем гордиться. Они не должны были это делать. То есть примеры Авраам, Моше, Аарон и Давид – это позитивные примеры праведных, великих людей. Якобы негативный пример – это Нехемия и Хизкияу. Аваль, анахну, етоме, етомим. Формулировка, конечно, страшная, если вы помните, кто это говорит. Аваль, анахну, етоме, етомим. Эйн ану црихим лехоль зе, ки квар еш ва еш итану хесронот. То есть великие должны быть смиренными, не должны приписывать себе свои достижения. А у нас вообще-то нет надобности в этом из-за отсутствия достижений. Из-за того, что у нас слишком много недостатков. Он говорит об проще, намного-намного проще. Намного проще, и об этом мудрецы замечательно говорят. То есть нищему, слабому, бездарному намного проще быть смиренным, чем, простите, богатому, талантливому.
Успешно.
красивому, успешному и так далее, и тому подобное. Потому что якобы эту вещь нужно осознать. Якобы есть причина для гордыни. Все, что доказывает нам Рамхаль, нет причины для гордыни. И тогда, когда вокруг тебя все убеждены, что у тебя есть великое множество достижений, и ты сам отдаешь себе отчет в том, что ты достиг большего, чем окружающие, то, что он подчеркивает, нет причины для гордыни. Он по-разному это объяснял. Но вот тут любопытная штука. Как он себя определяет? Говоря во множественном числе. Валя нахну, етумея, етуми. Это при нашем-то убожестве. Рамхаль о себе говорит. Это просто страшно. Но интересно.
Что он говорит?
Что он сирота етуми.
Очень интересное замечание. Смотрите. То есть мы якобы сироты вдвойне. То бишь убожество двойное, да, ни с чем не сравнимое. Тут такую вещь надо понять. Мы знаем, что лашон ара на себя самого тоже нельзя говорить.
Да.
Но то, что Рамхаль чувствует, если он сравнивает свое поколение, а поколение непростое было, очень непростое. Если он сравнивает свое поколение и себя с мудрецами на уровне Раби Акива, Раби Мейер или еще до того Раби Йоханан бен Закай и так далее, он приходит к этому неизбежному выводу, что это несравнимые величины. Это то, о чем...
Хотите нас привести?
Нет.
А что нам остается?
Понимая, что мы живем, слава Богу, не в том веке, в котором жил Рамхаль. Видите ли? То есть тут такая вещь. Вы наверняка знаете немножко биографию Рамхаля. И знаете, что он опередил свое время. Но от того, что он опередил свое время и был непонят, и был непризнан, его преследовали и так далее. То, что такого человека могут преследовать, действительно говорит о том, что немало людей в его поколении, однозначно вот эта характеристика «етуме етумин» к ним, честно говоря, подходит. Хотя можно объяснять, что там были страхи, там были опасения, куда такой молодой человек может завести других. Тем более о пьесе не напоминайте мне, потому что это позор.
Что?
Рамхаль в 15 лет начинает писать пьесы в духе того, что было принято в Италии, собственно, у итальянцев. И, к моему сожалению, эти пьесы были в стихах, кстати говоря, на очень хорошем иврите, это правда. Но они были опубликованы. Я думаю, что он потом очень жалел об этом.
Почему?
Потому что их не стоит читать. То есть для него это оскорбительно, на самом деле. То есть, по сути дела, то, что язык великолепен. Он владеет стихосложением замечательно, но это ужасно.
Но у него же в пьесах людей не было, они боролись качественно.
Что там было, лучше не надо.
Но я где-то читала давно, да.
Ясно.
Какие деньги были
приняты? Смотрите, кто-то был, кто-то не был. Я вам приведу пример совершенно из другой оперы, но это правда. Если вы сравните пророка Элияу с его учеником пророком Элишей, то вы увидите необычную вещь. Элияу всю свою жизнь Ему приходилось бежать, его преследовали, смертельная опасность. А Элишу ценили не только там, в Северном царстве, в преступном Северном царстве. Его ценили, и ценили, честно говоря, окружающие народы, и к нему посылали. То есть есть такое, есть это такое. Почему?
Так.
Такова воля Всевышнего. Объяснить логически, почему так было, я не знаю. Наверняка есть объяснение. Есть гении, которые признаны в своем поколении. Есть гении, которые не признаны. Или потом, или никогда.
Или никогда.
Это тоже возможно. Возьмем еще немножко. Мы дошли с вами до вот этой характеристики. Значит, он говорит так. У нас есть множество недостатков. Шеэн царих и юн гадоль лирот пхитутейну. Если мы отдаем себе отчет в наших многочисленных недостатках, то от нас не требуется особых усилий и особого ума, и особого анализа, для того, чтобы понять, насколько мы ограничены, насколько мы малы. Совершенно верно. «Вехоль хохматейну кеаин нихшевет, ки хайотер хахам гадол шебейнейну, эйно эла им мина талмидей атталмидим, ашер бедорот аришоним». Честно говоря, это правда. То есть серьезное замечание, но оно не должно нас расстраивать особенно. То есть вся наша мудрость на самом деле ничто. Тот, кто считается самым великим мудрецом среди нас, в нашем поколении, на самом деле не сравнится Талмидея Талмидима Шельбедоротана, то есть с начинающим учеником, который в предыдущих поколениях. Если вы помните опыт Раби Акивы, когда 40-летний человек садится с малышами учить алфавит, самое интересное, что это где-то уже в конце своей жизни. Тот же Раби Акива пишет маленькую такую книжечку, которая называется «Отиот Раби Акива». Он начинает с букв и кончает буквами. Но то, как он кончает этими буквами, не только вот эти венчики на буквах, которые он умел на самом деле толковать, то есть видеть, что там зашифровано. Это вещи удивительные. Мы практически и оценить-то не можем. Я вам хочу привести один пример, который вам наверняка известен. Когда Рамбам пишет свой кодекс о Мишне Тора, в предисловии он говорит так. Мы живем в такое время, когда люди не могут позволить себе с утра до вечера заниматься исключительно Торой, чтобы это было единственным занятием человека или главнейшим занятием человека. И поэтому он говорит, если человек знает Танах, ну это простая такая условие простенькое, да, если человек знает Танах и будет знать мою книгу, вот это том из 4, собственно, это 14 томов, он будет знать, что, как ему поступить в каждый конкретный момент. Значит, что Рамбам говорит? Книга написана так, чтобы человек, знающий Танах, человек, знающий Танах, и одолев его книгу, знал бы, в чем Рамбама обвиняли? В том, что он якобы говорит, что можно хас ве шалом обойтись без Талмуда. Он этого никогда не говорил. Но вот это систематически изложенный материал, когда человек может знать, что делать в субботу, что делать в праздники, что... Это все законы. Все законы.
И на его Мишну тоже есть. 4
книги Танах и 14 Акробан.
Да,
конечно.
Да.
Это наизусть?
Нет, знать.
Знать.
А теперь надо понять следующую вещь. Если вы берете сейчас Мишны Тора, очень рекомендую при случае взять, открыть где-нибудь любой том Мишны Тора, то вы увидите вот такой вот текст Рамбама, а вокруг
много,
очень-очень много толкований.
И тоже не понятно.
Совершенно замечательно. Следующий шаг. Каждое из этих толкований
еще раз
имеет свое толкование. И чем дальше мы продвигаемся, то получается очень интересно. Это будет одна строчка Рамбама, а вся страница. Вот эта большая страница — это объяснение того, что за этим стоит и так далее.
Очень тяжело.
Совершенно верно. Совершенно верно. Так он выглядит. Еще один пример, тоже общеизвестный. Есть моя любимая книжка, которая называется «Сефер Ахинух». Я очень-очень ее люблю. Принято считать, что ее в основном дарят на бар-мицву, потому что доступна. А в ешивах хороших учат толкование к этой книжке, которая называется «Минхат Хинух», и которая, да, с большим трудом это можно одолеть. Очень интересная вещь. Это показывает нам на самом деле, что происходило. Люди в поколении Рамбама к его книге относились, простите, по сути дела, так он предлагает, как к справочному материалу. Я не знаю, как мне поступить в какой-то ситуации. Раз я знаю вот эти 14 томов...
Мишны Торы?
Да, Мишны Торы.
Да.
Все замечательно.
И все, там все понятно.
Все понятно. Написано. Было.
Было.
А Мурен Вухим вообще ничего.
Мурен Вухим так написан, чтобы не было понятно. Да. В предисловии там Рамбам объясняет, какие противоречия он сознательно привносит в эту книгу для того, чтобы она не причинила вреда.
Да, именно чтобы не причинила.
Люди, которые этого либо не читали предисловие, либо не поняли, что там сказано, да, жалуются на то, что вред причинен.
Да.
Вред, да. Не вредно понять.
Первый жутко. Маленькая синагога. И нам дают урок. Ну, наши совершенно безумие. Эти не работают, паразиты. В армию не идут. Я как взяла эту книгу. Как открыла. Я говорю, вы можете посмотреть. Вы хоть одно слово можете понять.
Или прочитать это.
Или что-то понять. Понимаете, какой это труд.
Смотрите, легко на самом деле судить о других. По сути дела, с тем же успехом я могу говорить о том, что теория относительности — это настолько глупость большая. Почему? Потому что я не знаю, не понимаю, не... Да, это известная вещь. Обвинять людей в том, что они бездельники, очень просто. Еще полслова, мы остановимся на этом. Что мы должны понять и что мы должны знать. Очень красивая вещь. То есть сердце наше не должно заноситься хинам, то есть бессмысленно, безосновательно. Вот это хинам. Эла, макир, шедаатейну кала, весихлейну халаш, адмеод. Он себя причисляет. То есть что мы должны осознать, что мы должны понять, что мы легкомысленны. что на самом деле наш разум чрезвычайно слабым является. Гас и хлют равбану. А то, что есть у нас, это, простите, глупость. Ватаут говорит. Ошибки неизбежны. Много. Вашер не да о то. А то, что мы знаем, эйно эла меат мина меат.
Нет, нет.
А вот это удивительная штука. Если я сравниваю то, что я знаю сейчас, с тем, что я знала 50 лет тому назад, я вроде должна сказать, вау, ты смотри, продвинулась. Я даже алфавит знаю. А на протяжении энного количества лет мне не удалось это осилить. Но по сути дела, нужно знать, нужно понимать то, чего мы не знаем. И чем больше мы сознаем, что есть вещи важные, серьезные, которые другие знают, а ты не знаешь, это очень хорошая прививка от гордыни. Всегда-всегда, то есть, ну, есть несколько шуток, там было давно, но это было. Есть один маленький анекдотец. Я знаю продолжение этого анекдота реально. Дети обсуждают, что подарить другу на день рождения. Такая-то игра есть у него, такой-то мяч есть у него. Появляется идея книгу. Ответ: книга тоже есть у него. А то, с чем я лично столкнулась, это было совершенно замечательно много лет тому назад. Это когда позвонила мне женщина и спросила, какие уроки, где на какой урок можно прийти, что я рекомендую. Я ей говорю, там-то и там-то, это хумаш. Она мне отвечает, хумаш я уже знаю. Все уже было понятно.
Я уже читала.
Это я уже читала. Но она мне сказала, это я уже знаю. Ну, коль скоро я человек не жестокий, я не предложила ей экзамен сдать. Ну, так все нормально. Мы здесь остановимся, Беизрат Ашем. Мне кажется, что...
Это теперь уже после...
До Элуля. Мне кажется, что как раз Элуль начинать со смирения очень стоит. Чтобы все было благополучно, чтобы были добрые вести. Беизрат Ашем.
Спасибо большое.